спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова, а я расскажу о погоде. Сегодня в северо-западных областях России днем воздух прогреется до плюс 12-17 градусов. Кратковременные дожди местами не исключены лишь в Псковской области. В центре России могут идти дожди, причем грозовые, и местами даже сильные ливни с градом и шквалистым ветром. Температура днем здесь плюс 14-20 градусов, на юге дойдет до плюс 25. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Москве дожди, возможно, гроза, и сейчас идет дождь. Минимальная температура днем плюс 16-18, до области плюс 20. Плюс 20. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Проблемы Русской Православной Церкви за рубежом. Объем промышленного производства в России. Сегодня в Москве финал футбольной Лиги Чемпионов. Об этом поговорим в течение ближайших получаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж из Грузии, где сегодня состоятся парламентские выборы. Проведение этих выборов весной, наряду с назначением президентских выборов на 5 января, стало одним из главных итогов событий осени 2007 года. Напомню, что оппозиция, требовавшая проведения выборов парламента в конституционные сроки, то есть весной, а не осенью 2008 года, как планировали власти, все же добилась своего, пусть даже ценой ожесточенных столкновений с полицией и даже объявления на несколько дней в стране чрезвычайного положения. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сегодня граждане Грузии изберут 150 депутатов. Из них 75 членов парламента будут избраны в одномандатных округах и еще 75 по пропорциональным спискам. В выборах участвуют 12 партий и объединений. За ходом голосования следят тысячи местных и иностранных наблюдателей. Лидер лейбористов Шалван Наталашвили убежден, что президент Саакашвили и его команда готовятся к тотальной фальсификации.
Голосов у правящей партии как таковой нет. Они могут только подкупить кого-то, заставить, вынудить, привезти на автобусах пенсионеров и тому подобное. Власть сделала все, чтобы подготовить почву для дальнейшей тотальной фальсификации. Для этого они и использовали государственные ресурсы, средства госслужащих, спецслужб, Министерства внутренних дел, безопасности, контрразведка, прокуратура, суд, все чиновники, все бюджетники, миллиарды, которые они имеют с помощью своих бизнесменов или бюджетных средств, все было использовано. Но, понимаете, ничего их рейтингу не помогло, потому что президент, который стреляет своему народу газовые бомбы, он уже является политическим мертвым существом.
Кроме республиканской и лейбористской партии, шанс преодолеть 5% барьер имеют христианско-демократическое движение, известного в прошлом журналиста телекомпании «Меди» Георгия Таргамадзе, и, конечно, объединенная оппозиция во главе с бывшим кандидатом в президенты Леваном Гачачиладзе, составившим реальную конкуренцию Михаилу Саакашвили в ходе президентских выборов 5 января. Эта часть оппозиции не исключает повторения прошлогодних событий. Накануне выборов президент Саакашвили выступил на фоне восстанавливаемого по его приказу храма Баграта X века, олицетворяющего единую Грузию, и обещал, что выборы будут честными и прозрачными. Однако за несколько дней до выборов зловеще прозвучали заявления бывшего шефа грузинской спецслужбы, ныне оппозиционера, члена республиканской партии Ираклия Батиашвили, который сказал, что части специального назначения МВД вновь тренируются на военной базе близ Тбилиси, готовясь, по его словам, к столкновениям с демонстрантами. Фаворитом выборов, несмотря ни на что, считается пропрезидентская партия «Единое национальное движение». Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тема репортажа Георгия Кабаладзе является и главной темой сегодняшнего утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Напомню, сегодня в Грузии пройдут выборы в парламент. Нынешней грузинской власти и ее противникам приходится выступать на одном политическом поле. Это отношения с Россией и конфликт с Абхазией. Вопрос, который сегодня мы адресуем нашим слушателям, звучит следующим образом. Что может улучшить отношения России и Грузии? Пожалуйста, присылайте свои ответы на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и напомню, что код Москвы 495. Вы можете ответить также, прислав нам смс-сообщение. Его нужно отправить на номер +7 903 743 2801. Итак, ждем ваших ответов. Повторяю вопрос: что может улучшить отношения России с Грузией? 7:12 в Москве. Передо мной, вернее, рядом со мной в студии Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет. И вот не передо мной, а перед Надеждой огромное количество газет. Все раскрыты на первых полосах.
Да, целая стопка.
Кто наиболее яркую публикацию представил, на ваш взгляд?
Ну, знаете, на самом деле публикаций очень много интересных. Но в основном первополосные публикации посвящены инициативам нового президента Дмитрия Медведева и нового и правительства, скажем так. Но начнем с борьбы с коррупцией, о которой объявил президент Дмитрий Медведев. Об этом сегодня пишет, в частности, издание «Газета». Неправительственные эксперты антикоррупционные инициативы президента Медведева одобряют, подчеркивает газета. Однако они считают, что одними указанными декларациями от волокиты и мздоимства не избавиться. Это подтверждают предыдущие 8 лет. Пытаясь извести взяточников и расхитителей, экс-президент Владимир Путин усилил вмешательство государства в экономику, но в результате уровень коррупции только вырос, напоминает издание «Газета». «Газета «Время новостей» пишет о том, что президент намерен не только бороться с коррупцией, но и реформировать судебную систему. И пишет о том, насколько это важно. В частности, потому что уважение и веры судебной ветви российской власти в настоящее время явно недостает. Буквально за последнюю неделю свидетельства подкупности в кавычках и зависимости судов стали расти как грибы. И газета приводит несколько случаев такой практики. Впрочем, у борьбы против оборотней в мантиях есть один важный аспект, считает газета. Многие эксперты видят в отпочковании судебной власти от других ветвей важный знак, свидетельствующий о глубинных изменениях в руководстве страной. Реальный отказ от использования судов как фактического инструмента рейдерских захватов собственности представителями власти мог бы означать новую эпоху, в том числе и кадровую, замену силовиков на юристов. Впрочем, пока это область ненадежных политических прогнозов, считает газета «Время новостей». Ну и коротко еще об одной теме, которая сегодня фигурирует на первой полосе и открывает первую полосу независимой газеты. Она пишет о том, что будет создано новое федеральное агентство по делам СНГ. Об этом вчера объявил премьер Владимир Путин. Эксперты расценили это как свидетельство того, что ближнее зарубежье остается приоритетом во внешней политике Российской Федерации.
Спасибо. Сегодня Надежда Перцева знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов на продление до 9 июля срока содержания под стражей замминистра финансов России Сергея Старчака. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах в штате Кентукки, опередив своего главного соперника Барака Обаму в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Почему французские вина уступают позиции на рынке? Ко дню рождения Иосифа Бродского новое эссе Льва Лосева. Новости культуры с комментариями и без. Редкие записи саксофониста Романа Кунцмана. Темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым 14:07 на волнах «Радио Свобода». Далее переходим к выпуску новостей спорта. Конечно, главное из них пока еще не новость, а только предощущение, что ли, предчувствие новости. Сегодня финал Лиги чемпионов впервые в Москве на стадионе «Лужники». Пройдет это мероприятие. Челси, Манчестер Юнайтед, два знаменитых английских клуба, оспорят титул самой лучшей, можно сказать, неофициального чемпиона Европы. Помощник главного тренера Манчестер Юнайтед Карлуш Кейруш прокомментировал финал. Он сказал, что в финале Лиги чемпионов встретятся не просто сильнейшие клубы Европы, а настоящие сборные мира. Если бы мне вдруг предоставилась возможность создать команду из любых игроков планеты, я бы выбирал как раз из футболистов Манчестер Юнайтед и Челси, сказал Карлуш Кейруш. На одном из интернет-сайтов за сутки до финала Лиги чемпионов предлагаются билеты по ценам от 1000 до 7500 евро. Между тем, в пресс-релизе УЕФА отмечается, что билеты на финал Лиги чемпионов не будут распространяться через агентства или посредников. Тем не менее, многие российские компании предлагают и успешно продают эти билеты. А в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов в Москве усилены меры безопасности. Еще о футболе. В среду прошел товарищеский матч, в котором сборная Турции на своем поле победила команду Словакии. Счет встречи 1-0. А на этой неделе, вернее, в воскресенье, начинаются состязания второго в году теннисного турнира серии «Большого шлема». В эти дни идут квалификационные матчи, а некоторые теннисисты предпочитают готовиться, что называется, в соревновательном режиме. На женском турнире в Стамбуле в первом круге россиянка Надежда Петрова победила Лилию Остерло из США 6-1, 6-2. Тем не менее, турнир, открытый чемпионат Франции, еще не начался, а уже несколько потерь. Бывшая первая ракетка мира, американка Линдси Дэвенпорт, снялась с турнира, с открытого чемпионата Франции, как сообщается, из-за личных проблем. Кроме того, чуть ранее стало известно, что шестая ракетка мира среди мужчин, Энди Родик, американский теннисист, не выступит на Ролан-Гаррос из-за травмы плеча. И еще о теннисе. Во вторник в Дюссельдорфе на командном чемпионате мира в первом матче против сборной Испании россиянин Михаил Южный проиграл Давиду Ферреро 3-6, 3-6. В среду, то есть сегодня, этот матч продолжится. Будут встречаться Игорь Андреев и Фелисиано Лопес, а также пройдет парная встреча. На 10-м этапе многодневной велогонки Джиро д'Италия тройку призеров составили Марсо Брузелин из Италии, испанец Альберто Контадор и немецкий велосипедист Андреас Клёден. В общем, в зачете лидерство сохранил Джованни Висконти из Италии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее предлагаем вашему вниманию обзор экономических новостей. Его представляет Иван Трефилов.
Экономика России испытывает недостаток инвестиций, и никакого перегрева в ней нет, считает заместитель министра экономического развития и торговли Станислав Воскресенский. Ранее руководитель постоянного представительства Международного валютного фонда в Москве Невин Матис заявил, что эксперты МВФ видят сегодня признаки перегрева российской экономики, в связи с чем советует правительству России ужесточить проводимую денежно-кредитную политику. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 9,2% по сравнению с показателем такого же месяца 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный рост с июля прошлого года, когда этот показатель достиг 10,3%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Урожай зерна в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны и позволяет ей закрепиться в числе мировых лидеров по экспорту зерновых, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в 2007 году урожай зерна в России составил примерно 82 миллиона тонн. Вместе с тем, по оценке президента Российского зернового союза Аркадия Звачевского, урожай зерна в стране в текущем году ожидается в пределах от 87 до 91 миллиона тонн. Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi 10 июня начнут строительство автосборочного завода в Калужской области общей стоимостью 300 миллионов евро, говорится в сообщении компании. Ожидается, что предприятие начнет производство в 2011 году, а его проектная мощность составит 150 тысяч автомобилей ежегодно. Из них объем выпуска моделей Peugeot и Citroën составит по планам 75 тысяч в год, а моделей Mitsubishi около 50 тысяч. Как ранее сообщали представители Peugeot Citroën, группа намерена выпускать автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% внутреннего российского рынка. Причем модель, предназначенная специально для России, разрабатываться не будет. Представители Mitsubishi, в свою очередь, пока официально не сообщали о модельном ряде автомобилей, которые будут выпускаться в Калужской области.
Экономические новости представил мой коллега Иван Трефилов. Мне же осталось к этому репортажу добавить сообщение о том, что курс доллара на сегодня, 21 мая, составляет 23 рубля 75 копеек. Курс евро 36 рублей 97 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». С какими проблемами столкнется новый глава Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Илларион? Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Собиратель осколков. Историк религии Борис Фаликов комментирует на сайте Газета.ру вступление в должность главы Русской Православной Церкви за рубежом митрополита Илариона. Напомним, что Иларион пришел на смену скончавшемуся митрополиту Лавру год назад, подписавшему документы об объединении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Проблем перед Иларионом стоит несколько, отмечает Борис Фаликов. Главное из них – по-прежнему резкое осуждение среди зарубежников так называемого сергианства.
В 1927 году митрополит Сергий выпустил послание, в котором призвал верующих быть лояльными к большевистскому режиму, что и привело к окончательному разрыву между РПЦ и РПЦЗ. Давно уже нет ни Сергия, ни большевиков, чего, казалось бы, забор городить. Но наследие митрополита толкуется сейчас в расширительном смысле как сервилизм церкви перед властью и ее отказ от независимости. На это накладываются страхи, что вездесущее и всесильное КГБ по-прежнему царит в России и вертит РПЦ как хочет. А к этой организации у зарубежников отношение по старой памяти никудышное, и особой разницы между КГБ и ФСБ там не видят. Вторая проблема – принципиальное неприятие в этой среде экуменизма, который иначе как ересью не называют. Зарубежное православие очень консервативно. Пребывание среди инославного большинства порождает в нем страх потери идентичности, поэтому экуменизм воспринимается как прямая угроза. РПЦ же продолжает принимать участие в деятельности экуменических организаций. Наконец, имеются и серьезные административные вопросы, которые после воссоединения церквей обострились. Прежде всего, это наличие параллельных приходов. Скажем, в Германии есть как приходы РПЦ, так и РПЦЗ. Более того, фактически получается, что под одним патриархом там два архиепископа на одной кафедре – зарубежник Марк и москвич Феофан. Что с канонической точки зрения неприемлемо. Аналогичные вопросы возникли и в других странах. А в Нью-Йорке скромный Знаменский синодальный собор РПЦЗ соседствует на Манхэттене с роскошным Свято-Николаевским храмом РПЦ. Спрашивается, кто главнее?
Руководство Русской Православной Церкви за рубежом остановило свой выбор на Иларионе, полагая, что хотя бы две первые проблемы он сумеет решить лучше других, полагает Борис Фаликов.
В отличие от своего единственного соперника на выборах, архиепископа Марка, он не был столь активен в процессе воссоединения и всегда занимал более умеренную позицию. Если с Марком отколовшиеся и сомневающиеся говорить не будут, то к диалогу с Иларионом некоторые из них готовы. В конце года в США состоится собор высшего временного церковного управления, объединившего часть несогласных. Он изберет главу управления и обсудит, что делать дальше. Ряд его будущих участников признают, что давление на них со стороны руководства РПЦЗ в последнее время ослабло и не исключают возможности общения. А один иронично заметил, что владыка Иларион более разговорчив, чем его покойный предшественник. С сергианством дело обстоит сложнее, и от прямых ответов в беседах с журналистами владыка Иларион уходит. Но косвенно все же отвечает, высоко оценивая молитвенность и благоговейное служение митрополита Ювеналия, который представлял РПЦ на похоронах Лавра и участвовал в его отпевании. Тут надо знать, что многие в РПЦЗ безоговорочно зачисляют Ювеналия в бывшие агенты КГБ и даже называют его агентурную кличку. Позиция Илариона ясна. Что бы ни трепали праздные языки, а человек хороший. Для яростных противников сергианства она, эта позиция, однако, достаточно спорна.
Может быть, митрополиту удастся хотя бы отчасти исправить урон, нанесенный Русской Православной Церкви за рубежом слишком бурным воссоединением с Матерью Церковью. Но только при одном условии. Москва не должна оказывать на зарубежников того бешеного давления, которому они подверглись в прошлом году, уверен Борис Фаликов.
Безусловно, он будет следовать по пути, вот, который проложил его предшественник. После подписания канонического акта некоторое количество зарубежников ушли в раскол, причем не только миряне, но и клирики. И сейчас основная задача Илариона будет заключаться в том, чтобы каким-то образом собрать церковь, то есть вернуть в лоно церкви вот этих людей, которые не приняли эту новую политику. Он человек осторожный, авторитет у него есть. В принципе, он это дело может проделать достаточно успешно. Но вот если начнется форсирование со стороны Москвы, если начнутся такие резкие жесты, то это, безусловно, Илариону повредит. На мой взгляд, отец Леонид Кишковский абсолютно прав. Служение пасторское в России и в Америке разное. В зарубежной церкви очень много внимания священник уделяет созданию общины, прихода. Он как бы строит приход. Там должен быть такой общинный дух. Это объединяет. В диаспоре это очень высоко ценится. Это вещь крайне полезная. И не только в диаспоре. В России меньше внимания обращают на это дело. Больше внимания обращают на разные административные функции, на какие-то такие чисто храмовые вещи. В зарубежной церкви большую роль играют миряне. Нет разрыва между клиром и мирянами. Миряне принимают участие в важных церковных решениях. Это такая уж, что ли, демократия внутрицерковная. Для Илариона, безусловно, вот важно возвращение вот этих тех, которые отпали. Он будет словом действовать, он будет убеждать. Никакое административное принуждение в условиях американской церкви невозможно. И вот в духе такой какой-то соборности попытаются восстановить, врачевать те раны, которые были нанесены чрезмерно поспешным воссоединением все-таки. Еще долго две церкви, хоть и воссоединившись, да, они сохранят различия.
Историк религии Борис Фаликов о новом главе Русской Православной Церкви за рубежом и о проблемах, которые стоят перед ним. Сайт Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса мы поговорим о совместной акции протеста журналистов и общественной палаты, о том, как проходят выборы мэра Архангельска и о транспортно-дорожных проблемах в Братиславе. Кроме того, напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Час прессы». Как сформирована команда Медведева? Ведущий программы Виталий Портников побеседует с заместителями главных редакторов журнала «Новое время» Андреем Колесниковым и газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским. Программа «Час прессы» в эфире «Радио Свобода» 21 мая, 13 часов 7 минут. И, кроме того, напомню вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям. Что может улучшить отношения России с Грузией? Пожалуйста, присылайте нам свои ответы. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии сегодня пройдут парламентские выборы. На 150 депутатских мест претендуют кандидаты от правящей партии «Единое национальное движение» и 11 оппозиционных организаций. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов на продление до 9 июля срока содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака, которого обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. В Москве в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов по футболу усилены меры безопасности. На стадионе «Лужники» сегодня вечером встречаются британские команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Наблюдать за игрой прибыли тысячи английских болельщиков. В московском офисе «British Petroleum» во вторник прошли обыски. Компании принадлежат 50% акций российско-британской ТНК «BP», которые в апреле российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Представители ливанского правительства и оппозиционной группировки «Хезболлах» достигли соглашения, которое должно положить конец политическому кризису в стране. В американском штате Кентукки Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. На праймерис в Орегоне лидирует ее соперник Барак Обама. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего во время учений в Коран. На юго-западе Франции в городе Бордо задержан один из лидеров группировки басков-сепаратистов ЭТО. Вы слушали краткий обзор новостей.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе Европейской России сейчас высокое атмосферное давление сочетается с небольшой температурой воздуха, особенно по ночам, и это способствует формированию погоды так называемого спастического типа, то есть у людей, страдающих сосудистыми расстройствами, могут отмечены быть головные и сердечные боли и скачки артериального давления. В центральных областях России высокая влажность воздуха может усилить плохое влияние цветения растений на самочувствие. Чувствие аллергиков. Наиболее уязвимы в таких ситуациях больные бронхиальной астмой и те, кто страдает ринитами и синуситами. Пожалуйста, поэтому, как обычно, обращаю ваше внимание на особое повышенное внимание к состоянию своего здоровья. И мы возвращаемся к главной теме на волнах Радио Свобода. Сегодня в Грузии пройдут выборы в парламент. На 150 мест в парламенте претендуют 9 партий и 3 избирательных блока. Возглавляемая президентом Саакашвили партия «Единое национальное движение» до сих пор называлась в Грузии правящей. Изменит ли картину сегодняшние выборы, зависит от того, насколько успешными оказались усилия оппозиции объединиться. Об этом и о многом другом в интервью «Радио Свобода» рассказал эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. С ним побеседовал Данила Гальперович.
Если говорить о взаимоотношениях России и Грузии, есть ли предпосылки для того, чтобы это все переросло в горячую фазу, потому что уже много говорится об этом, что допустимо военное вмешательство при военных же действиях со стороны Грузии, или, наоборот, Россия будет помаленьку при новом президенте риторику смягчать, потому что, ну, есть некий тупик?
Я думаю, что России это категорически невыгодно, потому что даже если начнется военное столкновение, и даже если северокавказские добровольцы, миротворцы и все прочие разгромят грузинскую армию, то это будет такая пиррова победа, что лучше об этом не думать. Если Россия проиграет, но это невозможно, будет, в общем-то, я не знаю, там лучше или хуже, но будет тоже очень плохо. Поэтому Россия в любом случае железно не заинтересована в этом военном конфликте. Я думаю, что его все-таки не будет. В отношении Грузии, я думаю, что на 99% Грузия тоже не заинтересована, но при определенной ситуации Саакашвили может в это поиграть. То есть не то, что какая-то масштабная, тотальная война, но достаточно заметное, так сказать, вот военное, очень короткое, яркое такое противостояние. Даже если он проиграет, у него все равно останется в обществе, так сказать, имидж того человека, который не поступается принципами.
Ну хорошо, а перспективы улучшения отношений какие-нибудь есть? И может ли быть выбрана как повод смена главной персоны в России, чтобы немножко снижать риторику? Или стратегически России важно такое вот тлеющее состояние перепалки с Грузией поддерживать?
Откровенно говоря, я, в отличие от прошлых лет, уже не вижу, чтобы у России был какой-то интерес для поддержания вот этой самой перепалки. Я даже думаю, что то, что пришел Медведев вместо Путина, это не самое главное, почему так или иначе Россия постепенно и мучительно будет менять свое отношение. Сейчас, если все вот эти проблемы, в принципе, решаются в треугольнике, то есть Россия, Грузия, Абхазия, то я думаю, что это постепенно будет преобразовываться в такой квадрат. То есть будет появляться четвертая сила. Давайте ее условно назовем Запад. Может возникнуть очень пикантная коллизия. И она уже возникает. Поскольку на Западе прекрасно понимают ушлые люди и специалисты, что Абхазия никогда не вернется в Грузию, что это просто невозможно. И вот в этой ситуации может возникнуть некий новый процесс или даже некий новый концепт, что Абхазия это в общем уже не Грузия, но это, конечно, не Россия, что это что-то такое как бы независимое под эгидой, под крышей, ну я не знаю кого, ну скажем там Совета Европы. Вот это будет очень интересно.
Так считает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. С ним побеседовал мой коллега Данила Гальперович. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Напомню его, что может улучшить отношения России с Грузией? Этот вопрос наш корреспондент Оксана Загребнева задавала жителям Волгограда.
Мне кажется, что сама Грузия должна поменять свое отношение к России. Грузия – бывшая союзная республика целой страны. И так по-хамски считать относиться к старшему собрату – это неправильно. В любом случае, это большая политика. И здесь должна делать встречные шаги не только Грузия, но и действительно Россия. Мне кажется, ничего ужасного нет. Конфликты были в любое время. И то, что они происходят сейчас, это, возможно, даже закономерность какая-то развития истории. Главное, чтобы наши руководители обеих стран смогли найти правильное решение, которое положительным образом скажется на жителях этих двух стран.
Но мне кажется, власти обоих государств должны пойти навстречу друг другу. Но что касается политики Саакашвили, мне кажется, он зря так надеется на США. Я сомневаюсь, что им окажут такую уж грандиозную поддержку. Скорее всего, их просто используют. Ну а властям российским, мне кажется, нужно ослабить такие экономические санкции суровые и разрешить все-таки ввоз товаров, которые, ну, годами были в России. И потом у нас общая традиция и общее культурное наследие.
Немножко надо всем успокоиться, и чтобы Грузия снизила немножко руководство, конечно, в первую очередь, на такой накал их риторики, потому что они очень сильно надеются на США и забывают про то, что мы веками жили дружно вместе с ними. И больше обращаться, скажем, в сторону России в своих планах на будущее, чем на то, что им все равно кто-то за границей нам поможет. Никто им там помогать особо не будет. Их будут разыгрывать как карты в геополитической игре, а в то же время можно легко очень потерять годами налаженные связи с нами. Вот. Ну и с нашей стороны, конечно, тоже надо больше терпения к горячим грузинским парням и к Саакашвили. Больше общаться, больше разговаривать и исходить из геополитических реальностей, потому что Грузия — это не корабль, который отчалит от нас и поплывет в сторону Америки когда-нибудь. Нет, они будут всю жизнь жить рядышком, и невольно все равно им придется с нами налаживать отношения.
На мой взгляд, сейчас на отношения каких-либо стран влияют именно отношения между руководителями стран. То есть все зависит от нашего нынешнего президента, да, и руководителя Грузии. Если они между собой там подружатся, найдут общий язык какой-то, то все будет хорошо.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, что может улучшить отношения России и Грузии. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Следующие темы на волнах «Радио Свобода» связаны с высокими технологиями. Игровая индустрия в США, создан гибкий плазменный дисплей и разработан реактивный самолет, который можно, представьте себе, надеть на плечи. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В канадском городе Калгари проведена уникальная операция на головном мозге. У 21-летней женщины была удалена крупная опухоль. Врачи не прикасались к пациентке. Все этапы операции, от трепанации черепа до удаления опухоли и обработки раны, были выполнены роботом-хирургом нейроарм. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. О первой в мире операции, проведенной роботом, рассказывает Владимир Губайловский.
Практически все время робот действовал в автономном режиме. Врачи контролировали его работу и были готовы в любой момент вмешаться с помощью специальных джойстиков и манипуляторов. Но их вмешательство почти не понадобилось. Как сказал руководитель эксперимента профессор Гарнет Сазерленд, главное преимущество робота перед человеком в том, что он способен перемещать инструмент с точностью до десятка нанометров, а точность человеческой руки в тысячи раз ниже.
Новости коротко. Самой быстрорастущей отраслью высоких технологий в Соединенных Штатах является производство и продажа игровых приставок и компьютерных игр. В апреле текущего года объемы продаж выросли на 50% по сравнению с апрелем прошлого года. Лидерами продаж стали игровые приставки Nintendo и новая версия компьютерных автомобильных гонок GTA 4. Только за последнюю неделю апреля было продано 6 миллионов копий игры на общую сумму почти $500 миллиарда. Компания Shinoda Plasma представила прототип самого тонкого в мире плазменного дисплея. Ширина устройства составляет 3 метра, а высота 1 метр. Уникальной является толщина панели в 1 миллиметр. Дисплей легко изгибается, наиболее вероятным его применением станет наружная реклама. В Нью-Йорке проходит выставка «Супергерои. Мода и фантазия». Большую часть экспонатов составляет реквизит, использованный Голливудом при съемках знаменитых фильмов. Но здесь также выставлены реальные устройства, которые вполне могли бы использовать супергерои. Компания Altair Aerospace представила самый маленький в мире реактивный самолет. Его надевают на плечи, как рюкзак. Устройство имеет два крыла, под каждым из которых крепится топливный бак и небольшой реактивный двигатель. Надев такие крылья, можно улететь на несколько километров.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь переходим к политическим событиям. 25 мая в Архангельске состоятся выборы мэра города. Вокруг них уже развернулась жесткая конкурентная борьба. За ней наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Архангельский избирком только успел дать отмашку, а журналисты и политологи уже предвкушали сверхнасыщенную информационную войну кандидатов на пост мэра города. И тут новый губернатор Архангельской области Илья Михальчук сказал: «Надо объединяться». Два кандидата, лидера кампании Сергей Моисеев и Эрнест Белокоровин, в один день написали заявление и снялись с выборов главы столицы области. Все это действие назвали созданием команды во главе с губернатором. Единым кандидатом от команды стал ныне исполняющий обязанности мэра Архангельска Виктор Павленко, говорит депутат городского совета Архангельска, экс-кандидат в мэры Сергей Моисеев.
Вопрос был, в конце концов, когда закончатся все политические дрязги и когда люди во власти начнут работать на благо горожан. И благодаря Илье Филипповичу сегодня все силы в городе и в области объединяются для того, чтобы в конце концов уйти от политики и заняться городским хозяйством, городскими проблемами на благо горожан.
Другой бывший кандидат, депутат областного собрания Эрнест Белокоровин, тоже проникся идеей объединения. Выяснилась и цена вопроса. Белокоровин заявил, что ему обещано кресло в правительстве Архангельской области.
Очень много работы в городе. Сегодня Илья Филиппович предложил мне войти в его команду и возглавить очень важные направления вновь сформированном правительстве области. И поверьте, я постараюсь оправдать его высокое доверие, сделать очень много для нашего прекрасного, красивого города.
Сам губернатор Илья Михальчук заявил, что идея объединения – инициатива кандидатов. Но уж если так случилось, то глава региона всеми руками за.
Закономерный процесс на этапе дальнейшего развития нашего общества. Кончились разруха, перестройки, идет стабилизация. Президент России ставит задачи реальные. Надо работать. Если хотите, надо просто серьезно пахать.
Единый кандидат Виктор Павленко, по данным всех опросов, ранее отстававший от лидеров не менее чем на 10%, такому исходу дела обрадовался. На вопрос, почему новый губернатор поставил именно на него, Виктор Павленко ответил так.
Не потому что, наверное, я там самый супер-пупер, но на данный момент человек, имеющий опыта больше, равно удаленный от бизнес-структур, не имеющего своего бизнеса, могу оказаться той объединяющей фигурой, которая есть.
Но почивать на лаврах оказалось рано. Прошло 2 недели, и все городские политобозреватели как один разродились статьями о том, что Виктор Павленко, мягко говоря, очень неумело строит предвыборную кампанию на слогане «Единый кандидат». По данным последних опросов, вплотную в пределах погрешности к Виктору Павленко подобралась кандидат Лариса Базанова. В политику она пришла из лесной промышленности, где работала экономистом. Уже в прошедшие выходные внушительный удар по кампании Павленко нанес его бывший начальник, экс-мэр Архангельска Александр Донской. Он заявил о поддержке Ларисы Базановой, которой до начала марта в городе никто ничего не слышал. По мнению аналитиков, шансы заполучить в конце мая мэра Архангельска женщину велики. Победит не тот, у кого больше плюсов, а тот, у кого меньше минусов, или тот, о ком вообще ничего не известно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников. 7:45 в Москве. Далее на «Волнах Свободы» краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов по футболу усилены меры безопасности. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего во время учений в Коран. У американского сенатора-демократа Эдварда Кеннеди обнаружена злокачественная опухоль мозга. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Уж кто только не занимался в России состоянием российских дорог, пытаясь опровергнуть знаменитое высказывание Николая Васильевича Гоголя о дорогах и о второй национальной беде. Но вот теперь Владимир Владимирович Путин взялся за дело. Надежда Перцева, студия «Радио Свобода» с обзором центральной прессы.
Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Да, это действительно так, и об этом сегодня пишут практически все центральные газеты.
Бы не писали, могу себе представить.
Я представлю некоторые заголовки этих публикаций. «Молчунов закатают в асфальт», газета «Коммерсант». «Новые дороги построены». «Строят на деньги Молчунов», задается вопросом газета «Известия». «Лужков вступил в полемику с Путиным», независимая газета. «Путем Путина правительству, наконец, удалось утвердить программу развития транспорта до 2015 года», утверждают газета «Время новостей». Но начнем с «Коммерсанта». Владимир Путин вчера принципиально одобрил идею инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением госкорпорации «Банк развития», в инфраструктурные проекты. Сейчас там размещено более 350 миллиардов рублей, так называемых «молчунов», примерно 40 миллионов граждан, которые не перевели причитающие им средства в частные фонды и управляющие компании. Эксперты задаются вопросом, как государство обеспечит доходность вложений в дороги, плотины и стройки века. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». На развитие транспортной системы в ближайшие годы будет потрачена астрономическая сумма, подчеркивают «Известия», 13 триллионов рублей. Это самая масштабная из всех инвестиционных программ, когда-либо принимавшиеся правительством, подчеркнул вчера в Сочи премьер-министр Владимир Путин. Пассажирам и водителям обещан комфорт и скорость, а компаниям быстрые и качественные грузоперевозки даже в удаленные регионы. При этом планируется, что за каждым рублем из госбюджета должны последовать 3 рубля частных инвестиций. Правительству осталась лишь одна мелочь, полагает газета, понять, где именно эти частные деньги взять. Итак, газета «Известия». Расчет правительства на привлечение частных инвестиций для развития транспортной инфраструктуры России может оказаться ошибочным. Мэр Москвы Юрий Лужков в ходе открывшейся вчера в Сочи второй международной выставки «Транспорт России-2008» поставил под сомнение амбициозные планы Министерства транспорта, по которым 2/3 расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы по развитию транспорта возьмут на себя частные инвесторы. Пикантности ситуации придал тот факт, что планы Минтранса одобрил и пообещал утвердить премьер Владимир Путин, напоминает независимая газета. Но есть еще одна тема, которой сегодня открываются новые «Известия». Это тема маленьких нищих. Огромная армия российских чиновников и правоохранительных органов бессильны перед маленькими нищими. О том, как борются с этой бедой в Петропавловске-Камчатском, читайте на первой полосе новых «Известий».
Спасибо, Надежда Перцева, хотя спасибо тут не вполне уместно, поскольку проблема слишком уж болезненная, но за обзор, безусловно, большое спасибо. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Подтверждает ли успех совместной акции протеста журналистов и общественной палаты значение доступной подписки на российскую прессу? Об этом Владимир Карамурза в программе «Грани времени» беседовал с главным редактором журнала «Юность», членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Как бы вы поступили на месте главных редакторов, узнав о многократном повышении расценок на распространение и подписку?
Так же поступил. Был период, когда началась перестройка, где-то вот начало 90-х годов, когда резко упали тиражи газет, журналов, в том числе и тираж, скажем, журнала «Юность» упал. И тогда государство давало дотацию журналам, газетам, чтобы как-то вот пережить этот тяжелый период. Вообще государство должно помнить, что без информации, без газет, без средств массовой информации никакая страна страна, никакое государство, никакое общество создать не может. Поэтому мне непонятно, почему вот в это время, когда у нас мы нефтедобывающая страна, и когда, извините меня, нефть все время повышается в цене, вдруг могут происходить такие вот события, как, слава богу, не случившиеся события с повышением тарифов на нашу прессу. Я думаю, что Павел Николаевич Гусев и Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов», и Владимир Мамонтов, главный редактор «Известий», и Владимир Горкин, они, объявив о том, что выйдут с белыми полосами статей, они поступили правильно. Дело в том, что только общими усилиями, объединением вот таким общим за свои права, борьбой за свои права, можем отстаивать независимую прессу и добиваться того, чтобы эта пресса, ну, выходила и вовремя, и в срок, и чтобы она была доступна. Потому что сейчас, что говорить, везде на все повышаются цены. Я вообще не понимаю, от чего это происходит. Вроде у нас такие высокие доходы, мы добываем нефть, у нас все время говорят о экономическом взлете, экономическом росте, о том, что золотой запас увеличивается, о том, что фонд тоже увеличивается, и так далее, и так далее. И вдруг повышаются цены, и в частности, вот хотели повысить цены на розничную и на подписную цену, значит, наши газеты, журналов. Это безобразие.
Член Общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программ Первого канала, основатель журнала «Смысл», возмущен диктатом монополистов.
Ситуация с подпиской в России, она просто возмутительна, поскольку есть монополисты, особенно в крупных городах, которые диктуют цены на подписку за вход на рынок. Большие достаточно деньги надо платить. Подписка в России вообще неокупаема. И этим самым народ просто отрезается от нормального медийного пространства. Кроме того, цена на подписку и вообще цена на торговые сети, я сюда тоже включил бы это, честно говоря, является неким регулятором свободы слова, поскольку за счет поднятия цены отсекаются издания, которые являются оппозиционными зачастую, и которые живут сложной такой экономической жизнью в этой.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Далее переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Инна Земляная, наш корреспондент в Словакии, рассказывает о транспортно-дорожных проблемах в Братиславе.
Власти Братиславы в последние годы не перестают обращать внимание жителей и СМИ на то, что город исторически не рассчитан на интенсивное транспортное движение. Несмотря на то, что за последнее время в Братиславе были проложены десятки километров новых дорог и шоссе, построены мосты и туннели, автомобильные пробки по утрам и вечерам остаются ежедневной реальностью столицы Словакии. Одна из самых острых проблем – явный недостаток мест для парковки автомашин. Для решения этой проблемы не хватает финансовых средств, сетуют представители местного самоуправления. Однако эксперты смотрят на ситуацию иначе, говорит консультант по вопросам транспорта Зора Паулиниева. В таких словацких городах, как Мартин, Кошице, Прешов, Банска, Быстрица, Зволен, Пештяны и Тернава, есть программы социально-экономического развития инфраструктуры. А Братислава ее не имеет. Как мы можем планировать транспортную сеть города, если не знаем, какой должна быть Братислава? Сейчас в центре столицы, возле старых домов, стремительно вырастают новые здания. Это отрицательно отражается не только на общей панораме города, но и на транспортной ситуации. По мнению специалистов, строительство лишь одного 40-этажного дома с сотнями квартир, десятками офисов и магазинов может нарушить транспортное равновесие в целом городе. Но в Братиславе в ближайшее время запланировано построить десятки подобных зданий. Выдержит ли она такой напор автомобилей? У Петера Ракшани с кафедры дорожно-транспортного строительства Словацкого технического университета по этому поводу есть сомнения. С одной стороны, нам нужны высотные здания, но с другой стороны, у города нет концепции высотных объектов, которая непосредственно связана с решением транспортной проблемы. Высотные объекты должны сооружаться лишь поблизости от транспортных узлов с высокой пропускной способностью. Отсутствие единой концепции стало причиной того, что инвесторы сами выбирают выгодные места для строительства и не способствуют улучшению транспортной ситуации в городе. Эксперт Зора Паулиниева дополняет. Расходы, связанные с решением транспортной проблемы в городе, в основном ложатся на плечи самоуправления и на плечи налогоплательщиков. Эксперты сходятся во мнении, что такая практика – особенность Словакии. Потому что в странах Западной Европы инвестор, вкладывающий деньги в строительство, обязан финансово помогать решению транспортных проблем, возникших с появлением его объекта. Обнадеживает, что сейчас в стране на свет появился проект закона, в котором говорится о своеобразном транспортном налоге для инвестора. Однако все это пока лишь на бумаге. Специалисты считают, что частично решить проблему уже сейчас могут управления, которые дают разрешение на строительство новых объектов. Они должны требовать от инвесторов документацию, включающую описание уровня транспортных коммуникаций, необходимых для нормального функционирования объекта, говорят они. Сейчас в Братиславе подход иной. Вначале строится многоэтажное здание, а потом за счет пешеходных дорожек и зеленых насаждений расширяется проезжая часть, говорит Богумил Ковач с кафедры архитектуры Словацкого технического университета. Ситуация в городе достаточно напряженная. Попытка выйти из положения за счет расширения проезжей части ни к чему не приведет. Эту проблему необходимо рассматривать под концептуально иным углом, с позиции комплексного продуманного развития системы городского транспорта, включая и велосипедный, а также в области качества пешеходных зон. В западных городах улицы притягивают к себе. У нас в этом направлении большие резервы. Транспортная проблема непосредственно связана и с качеством жизни жителей Братиславы, рассказывает психотерапевт Мирослава Янушкова. С концентрацией транспортного движения у людей возникают фрустрации, страхи. Люди не только лишаются своего личного пространства, но и должны приспособиться к поведению иных людей. Это ограничивает свободу самовыражения и является причиной их агрессивного поведения. Я бы выделила два типа водителей. Первый – агрессивный, который своим поведением может нанести ущерб окружающим. Второй – чувствительный, боящийся замкнутого пространства. В результате его поведение непредсказуемо, что тоже опасно. Транспортная проблема, возникшая в Братиславе, актуальна и для стран Западной Европы. Однако, по мнению специалистов, многие проблемы там научились предотвращать, говорит Петер Ракшани с кафедры дорожно-транспортного строительства Словацкого технического университета. Там культура на более высоком уровне. Там под застройку инвесторам предлагается свободная, а не уже освоенная площадь. Там думают о будущем, таким образом предотвращая сценарии техногенных катастроф. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
В ближайшие полчаса на «Волнах свободы» поговорим о напряженности между Америкой и ОПЕК, об объеме промышленного производства в России и о финале футбольной лиги чемпионов в Москве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курсанта ложно обвинили в воровстве, всячески унижали. Командиры ситуации не интересовались.
Оказание международной помощи Мьянме не стоит политизировать.
Искусство требует участия сердца. Чтобы люди читали, надо их учить.
Министр по защите окружающей среды Германии призвал к действиям против уничтожения животных и растений.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.